Школа богословия. Авторская программа профессора Московской духовной академии диакона Андрея Кураева.
Добрый вечер.
Свежее предание. Новости церковной жизни.
Первая сегодняшняя новость, она из России, а даже точнее говоря, из Кремля. Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому религиозные организации получают право выдавать дипломы с государственной аккредитацией. Единственное только, что в дипломах, которые теперь будут давать семинарии или мусульманские медресе, не будет печать с изображением герба России. Это означает, что Россия исполняет свои обязанности перед европейским сообществом, а именно, когда мы ратифицировали Страсбургские соглашения о взаимном признании дипломов о высшем образовании, то это наложило на нас, на Россию, обязанность признавать те дипломы, которые признают государства Европейского Союза. А в европейских странах богословское образование считается нормальным образованием, и поэтому гражданин Европы, получивший соответствующий диплом теологического факультета или богословского института, или гражданин России, поехавший туда и окончивший там этот этап образования или, скажем, докторантуру, должны признаваться в качестве докторов наук или магистров и российским государством. Естественно, возникал вопрос, а простите, а если этот молодой человек или девушка не уехали изучать Европу, не уехали в Европу, в Страсбург изучать богословие, а остались в Москве, то что, вот, соответственно, своему собственному богословскому образованию российское государство настолько не доверяет? Вот теперь эта коллизия разрешена, и теперь возникает ситуация достаточно интересная. Напоминаю, летом 2007 года 10 российских академиков заявили о том, что они вот в такого рода перспективе видят угрозу для светского статуса российского государства. Вот теперь то, что им казалось угрозой, реализовано. Но вопрос, а проблемы это создает для кого, собственно говоря? Вот то, что государство дает возможность давать дипломы государственного образца выпускникам духовных семинарий, мусульманских, православных и других религий. Вот что это означает? Это клерикализация системы государственного образования? А может быть, напротив, это обмерщение духовного образования? Ведь это у государства получается право на контроль над процессом образования, получаемого в духовных школах. То есть это, понимаете, не будет такого, чтобы священники или муфти контролировали бы процесс обучения в МГУ или в Бауманском университете и влияли бы на процедуру выдачи дипломов. В дипломах государственного образца во всех светских университетах не появится предмет богословия. А зато теперь государство имеет право требовать от духовных семинарий, чтобы наши образовательные стандарты были приближены и соответствовали стандартам образования государственным. Как минимум это означает, что объем расписания предметов, количество и их наименование должны быть приведены в соответствие с какими-то графиками обучения, стандартами гуманитарных университетов. Это как минимум. А дальше вообще могут и другие, более серьезные вопросы возникнуть. Например, государство однажды может спросить, а скажите, если вот ваши семинарии, это заведение, которое дает государственный диплом, и оно соответствует государственным стандартам образовательным, то в этом случае и дипломы должны выдаваться по тем критериям, которые приняты в наших светских вузах. А именно, диплом выдается как оценка усвоенных знаний, и все, а не как оценка благочестивости, ортодоксальности студента и так далее. Поэтому на каком основании может спросить государство, вы в ваши богословские институты и факультеты не принимаете людей других религиозных убеждений, их же атеистов, например. Или почему у вас учатся только юноши в семинариях, а не учатся девушки? И вот я видел такого рода практику уже в Болгарии, где в Софийском университете, на богословском факультете, например, я видел студентов, которые параллельно с учебой работают кантрами в местной синагоге на богословском факультете Софийского университета в Болгарии. Так что и у нас нечто подобное может со временем произойти. Так что поэтому я признаю, что не все преподаватели, мои коллеги в духовных академиях, вот безусловно, рады такого рода решению. Но, тем не менее, один плюс, несомненно, в этом есть, а именно то, что если молодой человек, окончив семинарию, пожелает затем получать дальнейшее образование в светской аспирантуре, у него теперь получается такое право, Во-вторых, если он пожелает, вообще говоря, не связывать свою дальнейшую жизнь с церковным служением, священнослужением, опять же, получается, что государство и общество не будут считать, что 5 лет, проведенных в семинарии, были потрачены даром, он все-таки будет считаться образованным человеком. Ну, а если он не почувствует призвание к священству, значит, ему не придется платить своей судьбой за эту когда-то совершенную ошибку в его собственном самопознании. Вторая новость у меня более однозначная, более печальная. То есть новость о новом указе, о новом законе. Эта новость, ну, пока как радостная переживается. А вот, безусловно, новость для христианина печальная. В Германии объявлено, что около 6000 приходов в Германии, в эту сумму, в эту цифру входят и приходы католические, и приходы протестантские, лютеранские. Так вот, свыше 6000 германских приходов больше не могут содержать свои церковные здания по причинам экономическим. Уменьшается число прихожан, уменьшается их жертвенность, и, соответственно, 15% всех имеющихся христианских храмов в Германии находятся на грани закрытия. Эта тема обсуждалась на конференции, которая проходила в Веймарском университете вот в последнюю неделю февраля. Предлагались такие рецепты, скажем, разграничить храм на 2 зоны. Вот большие алтари старых готических соборов, вот их использовать как, собственно, молельные залы, а вот огромные, собственно, нынешние молельные залы превращать в какие-то публичные места, вплоть до ресторанов, библиотек или еще что-то, и, соответственно, открывать для какого-то экономического использования эти помещения, эти пространства, и за вырученные деньги тогда обрученные средства уже обращать на нужды немногочисленной ныне религиозной общины. Такого рода сообщения когда-то очень радовали советских атеистических публицистов. Меня это, конечно, не очень радует, но тоже стоит задуматься, можем ли мы быть твердо уверены и у нас в России, что мы никогда сами не окажемся перед такого рода перспективами. Вот для того, чтобы нам не пришлось однажды ставить вопрос о том, за какие средства содержать наши храмы, в том числе и построенные в 90-е годы, для этого, конечно же, и в самой церкви должна быть еще более горячая забота о миссии, чем та, которая присуща западным церквам. Пока мы до этого уровня озабоченности сильно-сильно не дотягиваем, и поэтому боюсь, что и кризис, в который мы можем войти, может оказаться гораздо более разительным. Ну, вот на этом сегодня новостную часть мы прекратим, а дальше обсудим вопрос о том, что у нас на календаре.
Слово сектоеда. Развал мифов о православии.
У нас начинается масляная неделя сейчас. Последняя неделя перед Великим постом. И мне бы хотелось несколько слов в связи с этим сказать. Во-первых, сейчас, конечно, очень многие люди будут говорить о том, что это языческие пережитки. Это влияние язычества на христианскую церковь. Ну, во-первых, слово «влияние» — это не всегда слово плохое. А если кто-то позволяет влиять на себя, то это не всегда признак слабости, это может быть признак силы, признак уверенности. Да, вот какой-нибудь, скажем, пусть даже, ну, скажем, муж, который способен прислушаться к совету жены, испытал ее влияние. А может быть, даже и понять, вступить в диалог со своими детьми и испытать их влияние. Что это подкаблучник, а может быть совсем наоборот, это просто действительно вменяемый человек, умный и мудрый. Вот точно так же, когда мы говорим о влиянии язычества на церковную жизнь, не стоит сразу этим возмущаться с якобы христианской точки зрения, или же, напротив, восторгаться с точки зрения атеистической. Что на самом деле произошло с Масленицей? Церковь приняла этот праздник, но при этом этот праздник необратимо христианизировался. Прежде всего, посмотрите, Масленицу стали праздновать не в связи с календарными событиями, не в связи с космическими природными циклами, а в связи с движением церковного календаря пасхального. То есть Масленица теперь зависит от даты празднования Пасхи. Она зависит от евангельских событий, а не от того, когда и где взошло солнышко. Вот в этом году, да, у нас получилось так, что, по сути, календарное начало весны совпадает с Масленицей. Но у нас просто сегодня в этом году достаточно поздняя Пасха. А так очень часто Масленица приходит вполне себе на середину февраля. Итак, во-первых, вот эта календарная связь Масленицы с Пасхой и Великим постом показывает, что этот праздник, он все-таки осмысляться должен именно по-христиански. Второе, по сути-то своей. Что такое Масленица? Масленица, да, это гуляние. А разве христианство против чеческой радости? Против праздника? На самом деле, это очень как раз характерная черта именно церковного календаря. Умение жить контрастами. Церковный календарь сродни русской бане. Из жары в холод. Так же и здесь. Из разгула Масленицы, а затем через совершенно неповторимую атмосферу прощенного воскресения, чина прощения, затем в такие строгие, особые, совершенно по-особому ароматные дни первой седмицы Великого Поста. А затем будут другие дни Великого Поста, они будут отличаться от атмосферы первых дней, когда читаются так называемые ефимоны, канон Андрея Критского в храмах читается и поется. А затем будет Пасха, потом время Пятидесятницы, затем церковные будни. И это все довольно разные настроения, разные атмосферы. Так что человек может быть разным, живя, собственно, внутри церковного календаря. Итак, вот этот вот контраст между Масленицей и временем трезвения – это, по-моему, очень разумный, очень человечный и очень русский. Во-вторых, вспомним, как называются масленичные дни. Тещины, посиделки, заловкины. Вот это очень интересное название. Дело в том, что в Евангелии есть страшные, но честные слова. Враги человеку домашние. Не какие-то там зарубежные товарищи, центры влияния и силы и так далее. Больше всего конфликтов, конечно же, происходит между самыми близкими людьми. А уж конфликт мужа и тещи, хорошо, зятя и тещи хорошо всем известен. Так вот, нельзя войти в Великий пост, не примирившись с людьми. И не случайно путь к Богу, путь к Пасхе начинается с прощенного воскресения. Но то, что мы видим в храме в прощенное воскресенье, до некоторой степени и, может быть, даже слишком ритуал. То есть в храме приходят люди, полузнакомые, и в большинстве случаев не очень-то виноватые друг перед другом. По той причине, что если даже они и замечали друг друга в современных мегаполисах, то, может быть, вот в течение 3-4 часов совместного молчаливого стояния в храме. Да? То есть в храме я в этот день вряд ли встречу своих сослуживцев по работе, с которыми у меня гораздо больше конфликтов. И весьма вероятно, что моя теща, входящая в другой приход, опять же, она в этом храме мне сегодня не попадется во время чина прощения. Так все-таки, а не примирившись с людьми, нельзя дальше идти к Богу. Как же примириться-то? И вот тут церковно-народная традиция мудро подсказывает. Блинчиков вместе покушать. В гости сходите. И вот эта вот совместная трапеза, совместное приготовление в пище, а потом и ее потребление, это еще и беседа. И это возможность посмотреть друг другу в глаза, в души, возможность примириться. Так что у Масленицы все-таки есть своя духовная программа. Программа не только карнавальная, не только развлекательная. Это уже время, когда уже ощущается дыхание поста, именно его духовной составляющей. Ну, а с внешней стороны, кстати, хотел бы заметить, что Масленица – это тоже пост. Потому что уже начиная с понедельника мясо у православных людей, оно уходит из меню. На масляной неделе можно вкушать молочные продукты, яйца, рыбу, пиво, да, в ограниченных количествах, естественно, в разумных, но уже без мяса. И здесь я подметил такую, знаете, ну, медицинскую мудрость церковной традиции. Постепенное вхождение во время поста и постепенный же выход из поста. Когда придет Пасха, обратите внимание, какие яства должны оказаться на столе православного церковного человека. Это Пасха творожная, кулич и яйца. Никто не говорит о том, что на столе должен быть пасхальный поросенок или пасхальный гусь, шашлык и так далее. И это опять же мудро. Когда в течение полутора месяцев желудок человека жил без мяса, вот сразу и вообще без коровной пищи, вот сразу напасть на эту жирную пищу, это чревато достаточно печальными последствиями для здоровья человека. А вот если постепенно в саму пасхальную ночь разговеться вот именно такими молочными продуктами, потом лечь, отдохнуть, поспать, то к вечеру уже можно перейти и к мясному столу в пасхальный день. И так вот постепенный выход из поста, постепенный вход в пост – это особенности церковной постовой жизни. Ну, а сейчас мы с вами уже подходим к тому времени, когда у вас появляется возможность участвовать в нашем. Нет, такой возможности, кажется, у нас сегодня не будет. Телефон в студии у нас не работает, подсказывает мне диджей. Поэтому звонить сегодня в студию не удастся. Ладно, для меня это тоже некая неожиданность, извините. Поэтому давайте сделаем так. про масленицу, то, что я знал, я уже сказал. А давайте тогда, раз мне предстоит еще полчаса быть в монологе, вот давайте я пока расскажу о Великом посте, что это такое. Пока он еще более-менее далеко, до него еще целая неделя. Это не то, что вот начнется завтра, да, и поэтому еще нет повода совсем уж этого бояться. То поэтому давайте поговорим о том, что такое Великий пост, откуда он родился и в чем его смысл. А начать наш разговор я бы хотел с того, что в Древней Церкви никаких постов и не было вовсе. Но люди, может, постились один или два дня в неделю, постились три дня подряд перед Пасхой, но зато этот пост у древних христиан был таким же, как у сегодня у мусульман. То есть люди вообще ничего не ели и не пили от восхода до заката. И так продолжалось вплоть до начала IV века. В конце III века христианский писатель Тертуллиан подмечает, что вот появились какие-то еретики, такие монтанисты, супер такие ревнители, которые призывают поститься по много дней. Но Тертуллиан, вполне согласен с церковью, сказал, что это что-то такое совершенно бесчеловечное, и так издеваться над людьми не стоит. Так откуда же тогда появилась практика многодневных постов внутри уже православной церкви? Об этом мы с вами поговорим после необходимой по нашему сценарию рекламной паузы.
По субботам в 9 вечера в прямом эфире «Школа богословия». «Школа богословия» – авторская программа Андрея Кураева. На сквозняке. Не можешь спросить у патриарха, спроси у диакона.
Добрый вечер. К сожалению, сегодня у русской службы новостей есть проблемы с телефонными коммуникациями, поэтому позвонить в прямой эфир сегодня не удастся. Но поскольку у нас скоро, через неделю, вот после Масленицы начнется Великий пост, давайте тогда в режиме монолога немножко об этом порассказываю. Итак, я сказал уже до рекламной паузы о том, что в Древней Церкви многодневные посты отсутствовали. Ну, два дня в неделю можно было поститься. Кстати говоря, эти посты были отчасти заимствованы христианской общиной из ветхозаветных традиций. Мы вспомним, в Евангелии есть слова о фарисее, который говорит: «Я пощусь дважды в неделю». Но у евреев пост был по вторникам и четвергам, и вот чтобы даже вот в этом внешне отличаться от иудеев, поэтому христиане решили поститься в другие дни, так у нас, соответственно, среда и пятница стали постными днями. Ну и к пятнице добавлялась суббота, Великая суббота, раз в году накануне Пасхи. Вот тогда был двухдневный пост. А вот в IV веке появляются многодневные посты. Откуда они берутся? Связано это было, как ни странно, с тем, что император Константин стал христианином. Итак, с одной стороны, церковь стала государственной. Это означало, что гонения на церковь кончились, и христианство утратило рискованность. А тем не менее, для многих людей казалось это слишком мало. Вот Алеша Карамазов у Достоевского говорит, как это вот, он услышал однажды, Алеша, в храме чтение Евангелия, если хочешь быть совершенным, раздай все, иди за мной. И Достоевский пишет, и Алеша подумал, не могу я вместо всего отдать только 5 копеек, а вместо иди за мной ходить только к обедне. И вот такие Алеша Карамазовы были в IV веке. Между прочим, собственно, сам этот сюжет, эта мысль Достоевским взята из жития первого православного монаха на земле, Антония Великого. И вот эти вот люди не хотели просто тихонечко благочестиво жить, им нужно было что-то большее. Они хотели всю свою жизнь вот отдать Христу, причем так, чтобы каждую минуту об этом помнить и это ощущать. И вот так рождается христианское монашество. Пример монашеской жизни был на глазах, потому что были и языческие мистики, были слухи об индийских йогах, которых называли в античном мире гимнософистами. А вот теперь вот рождается такой энтузиазм, а давайте мы ради Христа попробуем так жить. И вот люди уходят в пустыню. Создаются монашеские общины. И, естественно, это эксперимент. Это эксперимент, по ходу которого довольно быстро выясняется, что если монах, он живет один, то, соответственно, качество его внутренней жизни зависит, в частности, и от режима его сна, работы и питания. Задолго до Фрейда христианские аскеты знали, что человек целостен, и поэтому самые возвышенные вещи могут быть связаны с самыми, казалось бы, заниженными. Соответственно, от того, что я съел, зависит то, что мне потом приснится, например, о чем я буду мечтать. Конечно, есть возраст, в котором такой зависимости совершенно нет. 15-летнего подростка или 16-летнего можно держать на хлебе и воде, а мысли у него известны все равно, о чем будут. После какого-то возраста, предположим, после 60, можно есть множество отбивных, запивать сметаной и пивом, а все равно уже ничего не поможет. Но есть возраст, который обозначается в русском языке замечательным словом «средовеки». И вот в этом возрасте зависимость качества питания, обилие углеводов, мясной пищи, плотной, тяжелой и, соответственно, некой такой сексуальной возбудимости достаточно заметна. И вот для монахов это было просто не теоретически, а практически. А вот дальше выяснилась следующая вещь. Оказывается, нельзя поститься только два раза в неделю. Если эти посты, они вот такие эпизодические, то это совершенно замечательно для того, чтобы воспитывать силу воли. Я полагаю, что действительно тяжелее выдержать один день поста такого абсолютного, чем неделю нашего православного поста. Один день мусульманского поста, я полагаю, тяжелее, чем неделю православного поста. Но вот в чем дело. Кончился световой день, и я иду к долгожданному казану с пловом, и здесь уже, получается, я наелся, и то, что я накопил в течение этого светового дня, я в каком-то смысле это потерял. Если утром даже пост продолжается, как у мусульман в месяц Рамадан, то это означает, что следующий день, по сути, я начинаю с нуля. Никаких серьезных психических перемен во мне не копится. И вот монахи 4 века, 5 веков, они поняли, что пост для того, чтобы быть эффективным, он должен быть длительным. Что значит эффективный пост? Это означает такой пост, в результате которого тебе стало легче молиться, в результате которого тело перестало быть для тебя обузой, а стало для тебя опорой. Оно перестало быть врагом, а стало напротив твоим союзником. Вот что такое длительный пост. Это когда душа радуется возможности предстать в молитве, когда уже не нужно такого заскорузлого понуждения себя к тому, чтобы сделать поклон или, напротив, распрямить спину и посмотреть в небо. Вот, знаете, есть очень четкая граница физической молодости и физической старости. Представьте, вы куда-то спешите по своим делам, идете к автобусной остановке, видите автобус на месте, но, увы, он явно вот захлопывает двери и собирается отъезжать. И вы ускоряетесь, вбегаете в автобус, впрыгиваете в него. И вот дальше. Когда вы уже оказались в автобусе и уже едете, если вы начинаете кряхтеть, а какой этот водитель, что он не видел, что я тороплюсь, не мог постоять и так далее, это старость. А если вы влетели, впрыгнули в автобус и радуетесь, здорово, удалось пробежаться, косточки и мышцы размять, это молодость. И от количества лет, наверное, это не очень зависит. Это зависит от некого самоощущения, от готовности к усилию. Вот точно так же и в духовной жизни. Если человек при приближении Великого Поста начинает кряхтеть, ой, опять этот страшный Великий Пост, то тогда, конечно, это признак дряхлости, хотя этому человеку может быть только 14 лет физических. А если душа радуется, вот хорошо, можно размять косточки, можно выпрямиться в полную силу, можно вот как-то пробовать более... жить более собрано, чем обычно, вот тогда это норма. Значит, твоя духовная жизнь идет, развивается нормально. Итак, человек, входящий в Великий Пост и переживший его хотя бы однажды всерьез, он начинает замечать, что от качества серьезности и длительности поста может перемениться его собственная молитва. Отношение к этой молитве может перемениться так. Ну, я вот расскажу одну историю. Это 30-е годы 20 века. Епископ, арестованный в тюремном вагончике, едет где-то по просторам Сибири, и на каком-то разъезде напротив останавливается другой поезд, тоже тюремный вагон. И вот там за решетку он видит монахиню знакомую, свою духовную дочь. Сколько они на этом разъезде, эти поезда, будут стоять напротив друга? Естественно, непонятно. И поэтому владыка сразу спрашивает эту монахиню о главном. Как твоя молитва? Именно так приветствовали христиане друг друга в первые века нашей церковной истории. Монахиня говорит: владыка, как вы благословили, я там утренние и вечерние молитвы наизусть выучил, я их читаю. Я не про это. Молитва твоя как? Ну, владыка, я же сказал, все, как мне благословили, я там три канона, два акафиста знаю наизусть, читаю. Я не про это. Молитва как? Ну, владыка, да, я еще и там вот пятисотницу, 500 Иисусов молитв в день тоже вот по четочкам читаю. Да не про это, как твоя молитва. Тут монахи думают: владыка, вы о чем? И епископ говорит: как твоя молитва? Ты ее двигаешь или она двигает тебя? Вот это в православной духовной жизни самый главный такой переломный пункт в духовном становлении человека. Нужно ли тебе усилие для того, чтобы толкать свое сознание к памяти о Боге, к молитвенному воздыханию? Значит, в этом случае тогда еще центр твоей тяжести совсем не со Христом. Или же для тебя естественно с каждым дыханием помнить о Боге, обращать свои мысли к Нему. Тогда это, значит, ты уже стоишь на пути умной практики, духовной практики, молитвы умом, может быть, даже иногда и бессловесной в некоторых случаях. И тогда это признак хорошего духовного роста. Так вот, и каждый христианин, естественно, никогда и не навсегда не становится обладателем однажды достигнутых духовных дарований. Он их принимает и снова утрачивает, но, соответственно, хорошо проведенный пост – это пост, который сделал для тебя твою молитву вновь радостной. Вот отсюда монахи очень быстро поняли, что нельзя играться с постом. Кстати, вот сегодня этого многие люди не понимают, когда заказывают всевозможные соевые заменители. Соевые сметаны, соевое молоко, соевые котлетки, колбаски и так далее. Но ведь суть это тогда, суть поста при этом исчезает. То есть тогда пост сводится к чисто дисциплинарным вещам, послушанию. А ты не меняешь, по сути, структуру своей жизни, своего тела, а значит и своей души. Помните, в православии отношение к посту сугубо функциональное и грубо физиологическое. Вот я помню, однажды на Сахалине сижу в одном рыбацком городке, и местный молодой монах, батюшка, угощает меня вот дарами земли и моря. Это были времена, когда правивший там архиерей, владыка Аркадий, он полагал, что эти вот бедные рыбацкие и шахтерские поселки не в состоянии будут прокормить семейных священников, поэтому старался побольше молодых иеромонахов туда постригать и посылать. И вот такой вот молодой иеромонах почует меня. Вот, а у меня же очки на носу, хотя по радио они не очень хорошо видны. Да, и вот у меня есть привычка профессорская читать все, что попадается в кругозор. И перед мной стоит бутылка местной минеральной воды, и я на ней читаю. Оказывает омолаживающее воздействие. Я и говорю этому монаху: слушай, а зачем же нам с тобой здесь омолаживающее воздействие? Он тяжко вздыхает и говорит: отец Андрей, просто понимаете, здесь на Сахалине все оказывает омолаживающее воздействие. Икра 100% белок, краба 100% белок, креветки та же. Так вот, именно по этому критерию и шел отбор, какую пищу можно употреблять во время длинного поста, а какую нет. Итак, вновь говорю. Потребность в посте родилась не из вегетарианских домыслов. То есть в православной церкви нет деления пищи на чистую и нечистую. Нельзя сказать, что скоромная пища нечиста, ни в коем случае. Значит, это вопрос не вегетарианства. Это тем более не кришнаитская мотивация. Дескать, нельзя есть тела, в которых, может быть, живут души ранее умерших людей, перевоплотившихся в этих поросят. И этого тоже нет. Речь идет о вполне функциональном, конкретном понимании. Вот что ты поел, и что потом тебе приснилось крейсер «Аврора». Соответственно, пост должен быть долгим, но если, чтобы влияние было очевидным. Но если пост должен быть долгим, то как быть со здоровьем? Потому что эти длительные перерывы в еде там, и так далее, это все не очень хорошо для здоровья. Когда читаешь древние жития святых, патерики, вот меня, скажем, тогда поражало при их чтении. Вот открываешь какое-нибудь житие и читаешь, там, преподобный такое-то поступил в монастырь, когда ему было 14 лет. И он настолько посвятил себя посту и молитве, что в 18 лет скончался. Соседнее житие. Преподобный такое-то поступил в монастырь, когда ему было 14 лет, он посвятил себя посту и молитве и прожил до 100. То есть результаты поста даже в этом смысле могут быть разными, но все же действительно есть и были случаи, когда люди надрывали свои силы из-за вот этих постовых аскетических экспериментов. Ну, классический пример. Это письмо Григория Богослова Василию Великому. Это тоже вот тот самый IV век. Они вместе уже окончили Афинский университет, услышали о появившихся где-то там, на востоке Римской империи, на юге, точнее говоря, в Египте, первых православных монахах, аскетах, и решили, что они тоже должны пробовать пойти таким путем. И ушли куда-то в леса, и там уединенно жили, молили и постились. И вот спустя годы Григорий Богослов пишет Василию Великому: «Помнишь те годы наших юношеских подвигов в лесах и горах? Помнишь, как мы там жили в посте и молитве, пока не пришла единственная подлинная человеколюбица, твоя мать, и не выгнала нас оттуда?» Но язвы они себе нажили серьезно на всю жизнь, и Василий Великий, по большому счету, так всерьез после этих подвигов юношеских и не оздоровился, физически не пришел в себя. И достаточно рано все же скончался. А так вот, в ту эпоху экспериментов стало понятно, не только для Григория Богослова, но и для многих-многих монахов, что действительно необходима какая-то культура воздержания. Значит, если поститься надо много дней, аскетически надо, да, то в этом случае нужно подумать, а что же можно есть, а что нельзя есть. И вот уже в V веке мы встречаем книгу церковного историка Сократа, Сократ-схоластик, и в этой его книге целая огромная глава посвящена интереснейшему вопросу описанию различных расхождений церковных практик, уставов, календарей в разных частях христианского мира. Я бы очень советовал найти эту книгу Сократа-схоластика хотя бы для того, и прочитать ее хотя бы для того, чтобы понять, насколько разнообразен был мир православной жизни в V столетии, и что вот характерная для многих церковных людей сегодня тяга к всецелой, тотальной унификации всех благочестивых привычек, традиций и так далее, это есть нечто все же в достаточной степени модернистское, непривычное для церковной традиции. И вот Сократ-схоластик пишет, скажем, в Ирландии монахи православные, они считают, что вот, тюлени, скажем, да, это рыбы, потому что живут в море, поэтому мясо китов, акул или тюленей кушать можно. Да? Те же ирландские монахи полагали, или британские монахи полагали, что можно есть птицу постом. И у них для этого был богословский аргумент. Они утверждали, что согласно, ну, в Библии действительно сказано, что птицы и рыбы созданы в один день творения. Это предмет творения 5-го дня. И отсюда вывод. Раз птицы созданы раньше животных, млекопитающих, то по этой причине они сродни рыбам. Но современная наука тоже считает, что птицы, конечно, весьма древние существа. Это, собственно говоря, динозавры, просто чуть-чуть трансформировавшиеся. Вот. И, конечно, они раньше на Земле появились, чем млекопитающие. Ну вот, не зная этих открытий эволюционистской науки, британские и ирландские монахи полагали и в V веке, что птицы ближе к рыбам, чем к высшим животным, и поэтому тоже являются постными. Ну и, наконец, некий общий консенсус образовался, который гласил следующее, что все-таки лучше в посту воздерживаться и от мяса, и от рыбы, от яиц, и от молочных продуктов. А вот дальше все же... Я бы сказал так, одна уступка была церковным сознанием сделана, а именно было решено, что все-таки вот гады морские – это не животные, и лучше считать их растениями. То есть креветки, мидии, кальмары и так далее, вот те существа, у которых нет крови, вот критерий здесь был такой, раз в них нет крови, то поэтому в них нет животной души, и поэтому это вегетарианская пища, она растительная, но не животная. И поэтому наш церковный устав разрешает все эти фрукти ди мари вкушать во все дни Великого Поста. И это, пожалуйста, и людям, которые начнут пост, впервые, может быть, кто-то начнет Великий Пост в этом году, это тоже можно вспомнить. Это разрешенные все эти морские коктейли, это разрешенная еда во время Великого Поста. Но, опять же, имейте в виду, что все-таки с точки зрения какого-то такого биохимического состава, это вот тот самый чистый белок, и поэтому, может быть, особо увлекаться этим все равно не надо. Но, говорю, если вы хотите почувствовать ту радость, которую дает пост. Но здесь надо сказать, что разные церковные люди ставят перед собой разные задачи на время поста. Кто-то ставит перед собой такую задачу, вот действительно изменить себя так, чтобы ощутить теми фибрами своей души и тела, что означает слова Христа, Царствие Божие внутри вас. Вот есть такие мистические экстремисты. Есть такая задача, а это ваша личная задача? Тогда, конечно же, тогда давайте даже и без креветочек. А если у человека, скажем, может быть, отчасти эти опыты уже позади, или напротив, он кладывает на более поздний период своей жизни. И здесь задача скорее просто вот пройти вместе с церковью этот период годовой жизни, то тогда этот пост может быть более таким сдержанным, то есть, соответственно, с участием морепродуктов. Есть еще интересная такая деталь. Мало кто знает, что в Троице-Сергиевой Лавре находится не один монастырь, а целых два. Это, собственно, монашеское братство Троице-Сергиевой Лавры, но есть еще и монашеское братство преподавателей и студентов Московской духовной академии. У них разные храмы, у них разные уставы, разные настоятели, разные духовники. И разные уставы, в том числе и пища, постовые уставы разные. Различие это появилось в конце XIX века. Тогда было на практике осознано, что если ты монах и преподаватель, то тут уж одно из двух. Если ты честно исполняешь все свои обязанности монаха со всеночными бдениями, постами и так далее, то в этом случае у тебя явно может не хватить сил для исполнения твоих преподавательских послушаний, ученых, для работы с книжками, студентами и так далее. И поэтому, в конце концов, было понято, что лучше все же сделать выбор. Если это школа, то это прежде всего школа, а не совсем монастырь. Вот опять же я помню, когда приехал впервые на Афон, меня поразил устав жизни монахов русского Пантелеимонова монастыря на Афоне. У них там свой календарь, в том числе у них свое так называемое византийское время, которое, когда день начинается от заката солнца, это библейская традиция. Но если перевести это на наш календарь, то получается так. Подъем в час ночи по нашему времени, ну, то есть по мирскому времени. Вот, потому, ну, а Греция живет в нашем часовом поясе, да. Вот так вот, подъем в час ночи, с часу до двух молитва у себя в кельях, в два часа колокол собирает братьев в храм и начинается утренняя, переходящая в литургию. Литургия завершается часов в 6-7 утра. После этого, если это день не постный, то тогда завтрак. А если это постный день, а постными днями на Афоне считаются не только многодневные постные дни, но и среда и пятница, а кроме этого еще и каждый понедельник в году, а не понедельничают, то тогда завтрака нет, но есть свободное время, когда можно прикорнуть, чуть-чуть поспать, заняться какими-то личными делами, а где-то часов с 8 уже надо идти на работу. Значит, послушания всевозможные, которые монастыри сами себе обеспечивают. Потом часа в 4 начинается вечерняя, с 4 до 6 вечерня. И в 6 часов обед, он же ужин, а иногда это и завтрак, в 6 часов вечера. Постные дни, единственная трапеза за весь день. После трапезы монахи снова идут в храм, и там где-то еще час идет служба параклис, особая афонская служба Божьей Матери. И часов в 9 вечера отбой, и до часу ночи они спят. Очень тяжелый, конечно, режим жизни, свободного времени очень мало, но есть интереснейший нюанс. Оказывается, вот этот утренний люфт свободного времени, время на досып, зависит от того, у каждого монаха свое, и зависит этот досып от того, какое у тебя послушание в монастыре. А кузнец ты, тракторист или бухгалтер, или библиотекарь. Так вот, если твоя работа – это работа не бейлежачего, то есть ты сидишь в конторке за столиком с бумажками, вот тогда ты будешь спать дольше всех. И логика здесь очень простая. У такого человека голова – это рабочий инструмент. А рабочий инструмент должен быть в порядке. Если у тебя работа более-менее автоматическая, скажем, работа диакона, который в храме гласит паки и паки по шпаргалке, по служебнику, это можно делать не вполне выспавшись. Если твоя задача в том, чтобы там выпалывать сорняки, опять же, это можно делать не вполне выспавшись. А вот когда ты заполняешь всевозможные бланки налоговой отчетности для греческого государства, которое, конечно, следит за всеми финансовыми потоками в монастырях, то тогда твоя ошибка в одной цифре, она может больно ударить по всему монастырю, по всей братии. Итак, вот и на Афоне это понимают, и в Московской духовной академии Троице-Сергиевой Лавры тоже это понимают. И поэтому даже вот для студентов, например, преподавателей Московской духовной академии, особый постовой устав весь 20 век, то есть, соответственно, семинаристам разрешается вкушение рыбы на Великий пост. Ну, за исключением среды и пятницы, там, первой недели поста, крестопоклонная и страстная седмица. То есть, большую часть времени Великого поста учащиеся наших духовных школ по благословению патриарха, причем еще, по-моему, патриарха Алексея I, имеют право вкушать такую рыбную пищу. Итак, это означает, что есть у нас некий устав поста, Но этот устав, надо сказать, разработан монахами и для монахов. И это еще большой вопрос, канонический, пастырский, в какой степени уместно переносить этот монастырский устав на жизнь мирских вот, приходов, городских или сельских, и на жизнь мирян. Это непросто вопрос, и в повестке дня, предполагаемого 8-го Вселенского собора, этот вопрос уже несколько десятилетий стоит. В ожидании этого собора православные делегации разных стран договорились о том, что действительно проблемное поле здесь есть. Еще один мемуар, вот если хотел бы привести. В 17 веке побывал в нашей стране арабский путешественник, диакон Павел Алепский. Он араб по национальности, но православный по вероисповеданию. Вот он был в нашей стране, и он отметил такую особенность, что когда начинается Великий пост, то рыбу есть разрешается только двум категориям людей. Это ратникам, то есть солдатам, и беднякам. А вот для богатых людей рыбу есть в период Великого Поста считалось большим грехом в 17 веке. И логика здесь вполне понятна и, по-моему, совершенно замечательна. Если ты богатый человек, у тебя есть возможность разнообразить свой стол и закупить какие-то интересные пряности или какие-то особые продукты и так далее. Вкусные. Изготовить всякие особые пирожки. Но если ты бедняк, то у тебя там... На один колобок осталась муки-то. Но есть рядом рыба, есть река, протекающая по твоему огороду. И в этих реках тогда еще водились рыбы. Даже в Москва-реке тогда еще была рыба. Я помню, однажды Александр Герцен в 19 веке жаловался, что Москва-река стала грязная, и поэтому осетр нынче здесь мелкий только ловится, и стерлядь исчезла из Москва-реки на глазах Александра Герцена. Ну, а в 17 веке, значит, и стерлядь, и осетр в Москва-реке водились. Значит, соответственно, беднякам разрешалось эту рыбу ловить и вкушать ее постом. И еще одна подробность. Сегодня очень многие люди говорят, мы же живем не так, как в средние века, у нас другой ритм жизни, мы, дескать, больше устаем, поэтому эти средневековые уставы постов, они не для нас. Ну, вы знаете, мне немножко странно слышать такого рода аргумент. Да, действительно, мы живем не в 17 веке. Но я из этого делаю вывод ровно противоположный. Как постились люди в 17 веке, вот это мне непонятно. Ведь в ту эпоху не было картошки. Как поститься без картошки? Полагаю, что для греческих или русских крестьян рис в ту пору также был весьма и весьма малоизвестен. Вряд ли из Китая мешки с рисом сюда большим количеством везли. Да что там, картошка или рис? Макароны, то ведь тогда не было еще в Восточной Европе. И вот как люди тогда постились, вообще не удаешься. Тот же диакон Павел Алепский говорит, да только вот у них репа и гречка есть, и все. Ну и соленья всевозможные. Вот на этом кормились. Сегодня же для постного стола невероятное количество возможных блюд и лакомств. Заходишь в магазин, тут те маслинки такие, оливки такие, маслинки черные и зеленые, с анчоусами хочешь ли, там какой-нибудь с лимончиком, там какой-нибудь еще дрянью и так далее. Вот не говоря уже о всевозможном выборе всяких там овощей и фруктов экзотических, манго, хочешь кашу из бананов сделай себе и так далее. То есть сегодня поститься, на самом деле, гораздо легче, чем в прошлые века. А при этом физическая нагрузка, все-таки будем честны, у современного человека не та, чем что в прошлом. Баньку нам топить не надо, в смысле дрова рубить с утра, чтобы вечером спариться, покупаться. Печку топить не надо. Работа в большинстве людей в достаточной степени физически щадящая, так что у большинства от нас проблемы гиподинамии, и приходится в фитнес-центры людям бегать несчастным, да, чтобы лишние килограммы сбрасывать. Так что не стоит современную цивилизацию обвинять в том, что в наше время поститься нельзя. Как раз уж именно сейчас время вполне возможно проведенного приятного поста. Именно этого я вам пожелаю через неделю, а пока у нас еще впереди радость Масленицы, но, как в любой радости, надо уметь остаться человеком. Люди, не упивайтесь. Радостного вам Масленицы.
Каждую субботу в 21:05 в прямом эфире «Школа богословия».